но с тех пор вообще перестал разговаривать. По ночам он иногда вставал и выходил. Мать следила за ним сквозь ставни и видела, как он бродит по виноградникам. Когда пришел приказ об эвакуации, он не сказал ни слова. Урожай был собран, вино уже бродило в чанах. Он вскрыл чаны, пошел к источнику соленой воды, которую сам когда-то отвел, и пустил поток прямо на свои земли. Потом поставил на трактор плуг. 3 дня подряд, молча, с непокрытой головой, он, не вылезая из трактора, выкорчевывал свои виноградники. Представляете себе зрелище? Старик, тощий, как кочерга, трясется на тракторе и жмет изо всех сил на рычаг, когда плуг не справляется с какой-нибудь упрямой лозой. Он даже не ходил домой есть. Мать приносила ему хлеб, сыр, колбасу. Он все это съедал, не спеша, как делал все и всегда. Отбрасывал недоеденный ломоть, чтобы еще поднажать. И так, от восхода до заката, не глядя ни на горы у горизонта, ни на арабов, которые смотрели на него издали и тоже молчали. А когда некий молодой капитан, которого кто-то известил, явился и попросил объяснений, отец ответил: «Молодой человек, коль скоро все, что мы здесь сделали, преступление, то надо его искоренить». Когда все было кончено, он вернулся на ферму, прошел через двор, залитый вином из чанов, и начал собирать чемоданы. Рабочие арабы ждали его во дворе. Там был еще патруль, присланный капитаном не весь зачем, во главе с молодым лейтенантом, который ждал приказаний. «Что нам делать, хозяин?» «Будь я на вашем месте, я бы подался к партизанам, они победят. Во Франции больше не осталось мужчин». Фермер засмеялся. «А, не в бровь, а в глаз. Они живут с вами?» «Нет, отец больше слышать не желает об Алжире. Поселился в Марселе, в современной квартире. Мама пишет, что он не находит себе места. А вы?» «О, я отсюда не двинусь до конца, что бы ни случилось. Семью отправил в столицу, а меня увезут только в гробу. В Париже этого не понимают. А знаете, кто нас мог бы понять?» «Арабы?» «Точно. Мы созданы, чтобы понимать друг друга. Да, они скоты и дикари, как и мы. Зато кровь и у них у нас еще не скисла. Мы еще некоторое время постреляем друг в друга, повыпускаем друг другу кишки, а потом опять будем жить бок о бок. Таков закон этой земли». «Еще, анисовки, с водой», — сказал Жак. Выпив, они вместе вышли. Жак спросил, не осталось ли кого-то в округе, кто мог бы знать его родителей. «Нет, по мнению Вияра, никого. За исключением старика-доктора, который когда-то помог ему появиться на свет. Выйдя на пенсию, он остался жить в Сольферино. Сент-Апотр дважды переходил из рук в руки. Много арабов рабочих умерло между двумя войнами. Много родилось других. Все здесь меняется», — повторял Вияр. — «Меняется быстро, очень быстро, и люди забывают. Впрочем, может быть, старик Тамзал, бывший сторож одной из ферм Сент-Апотра. В 13-м ему было лет 20. Во всяком случае, Жак хоть прогуляется и посмотрит на край, где он родился». Со всех сторон, кроме севера, местность обступали далекие горы. В мареве полуденного зноя они казались гигантским конгломератом камня и искрящейся дымки, а между ними, в некогда болотистой долине реки Сейбус, под белым от жары небом, тянулись к морю ряды виноградников, прямые, как стрелы, синеватые от купороса листвой и уже потемневшими гроздьями. Кое-где они перемежались кипарисами или эвкалиптовыми рощами, в тени которых приютились дома. Жак и Вияр шли по проселочной дороге, и от каждого их шага столбом поднималась красноватая пыль. Перед ними до самых гор дрожал воздух и гудело солнце. Когда они дошли до маленького домика за платановой рощей, они были все в поту. Невидимая собака встретила их яростным лаем. Домик выглядел довольно ветхим, его деревянная дверь была наглухо закрыта. Вияр постучал. Лай усилился. Судя по всему, он доносился с заднего двора.